Добрый вечер, друзья. Сегодня у нас в студии тихо и двулюдно. Гость сегодня не проявился. Алексей Леонидов укатил куда-то в Италию на какой-то фестиваль. И вот мы коротаем вечерок с Леонидом Владимировичем. Правда, за двойным стеклом сидит режиссер Виктория Данройтер и группа гостей. Вообще-то мы собрались продолжить чтение писем, начатое на прошлой неделе, но не забудем и сегодняшнюю дату, и связанный с ней юбилей. Дата столь значительна и по-прежнему столь важна, что ни с чего другого начать просто нельзя. Леонид Владимирович, чокнувшись,
ваше здоровье,
с благословением мы начнем. Доложите нам о этой самой памятной дате.
Ну, памятную дату все знают. 22 июня 1941 года, 50 лет назад, Германия напала на СССР. Я был тогда выпускником средней школы, и прекрасно помню основное, владевшее мной в тот день чувство. Безмерное удивление глупостью Гитлера. Не будучи военным специалистом, и никаким вообще не специалистом, а просто мальчишкой, я понимал, что Гитлер обречен. Ведь ясно же было, что Англия и Франция, против которых он воевал уже скоро 2 года, станут на сторону Советского Союза. Было ясно, что Америка будет помогать, а в недалеком будущем и вступит в войну, опять-таки, против Гитлера. Особенно странным казалось мне то обстоятельство, что Гитлер бросился на восток, далеко еще не доделав дел на Западе. Ну, я думал, ладно, если бы он уже захватил Англию и тем самым всю Европу, тогда еще можно было понять желание захватить и Россию, хотя даже и в этом случае исторический опыт говорил не в пользу такого мероприятия, но в разгар войны с сильным противником Англией, ведя операции в Среднеземноморье и Африке, зная, что за спиной англичан стоит Америка, напасть на Россию, это, я считал, было чистое самоубийство. Почти полвека это мое недоумение оставалось. Я все эти годы думал, ну, по-видимому, Гитлер свихнулся, упоенный победами в Европе. Его ведь и называли у нас всю войну бесноватым фюрером. Возомнил себя абсолютно непобедимым и двинулся на Россию. И только недавно, когда я прочитал книгу Суворова «Ледокол», я понял, что дело могло обстоять и иначе. В 1986 году Виктор Суворов, в прошлом танкист и офицер советской военной разведки, выдвинул гипотезу, что Гитлер вынужден был напасть на Советский Союз, чтобы упредить удар советских войск, тайно разворачивавшихся для нападения. Суворов писал, что советские войска, вытянутые вдоль границы, имели больше 14 тысяч танков, в том числе немало тяжелых и современных, а Германия меньше 3 тысяч. Что советская ударная 9-я армия на южном участке имела горнострелковую дивизию, и ее задачей было отрезать Германию от единственного источника нефти, месторождений Плоешти в Румынии. Что эта армия была тогда самой мощной в мире и имела больше танков, чем весь вермахт. Что в 1941 году Сталин создал 10 воздушно-десантных корпусов, соединений чисто наступательного характера, непригодных для обороны. Что советская сторона не создала оборонительные системы, ибо готовилась только к наступлению, чем и воспользовались гитлеровцы, легко прорвав фронт, окружив огромные советские соединения и уничтожив или взяв в плен миллионы солдат и офицеров и так далее. Теория Суворова была встречена резкой критикой как со стороны советских, так и многих западных военных историков. По адресу автора раздавались, да и сейчас еще раздаются, брань и насмешки. Но затем мне в руки попал мартовский номер журнала «Коммунист вооруженных сил» за прошлый год. Он вышел намного позже книги Суворова. В журнале этом генерал-майор в отставке Карпов опубликовал доклад покойного маршала Жукова, тогда начальника генштаба, от 15 мая 1941 года с предложением атаковать германскую армию в тот момент, когда она будет находиться в стадии развертывания. Стратегическая цель советского нападения была, по Жукову, разгром главных сил немецкой армии. Было сказано, что в распоряжении советского командования на главном направлении имелись 152 дивизии против 100 германских. К докладу была приложена детальная карта, и подписал его вслед за Жуковым также нарком обороны маршал Тимошенко. После появления этого документа «Красная звезда» дважды публиковала статьи, отрицающие советскую подготовку к нападению на Германию. Генерал-полковник Клейменов поставил под сомнение сам доклад. Он писал, что Карпов и его единомышленники, так он выразился, ссылаются, мол, на рабочий материал, хранящийся в архиве Министерства обороны, что на нем нет личных подписей Жукова и Тимошенко. В другой статье корреспондент «Красной звезды» излагает мнение германского историка Якобсена. Мнение буквально следующее. «Я не могу себе представить, чтобы после военных успехов немцев на Западе Сталин, руководствуясь неясными намерениями, напал бы на Германию». И дальше. Итак, 22 июня Гитлер начал войну, в основе которой лежала идеология нацизма, теория расширения жизненного пространства и тезис о необходимости уничтожения расово-неполноценных народов. То есть выходит опять, что Гитлер был бесноватым фюрером. Спор продолжается. Истину добывают только в споре. Надеюсь, продолжим это обсуждение и мы с участием Виктора Суворова и отрицающих его гипотезу специалистов. Сам-то я отнюдь не специалист и не хочу заранее принимать чью-либо сторону. Я только никак не могу забыть моего мальчишеского недоумения в день начала войны.
Вы знаете, Виктора Суворова хорошо бы, конечно, пригласить, но статус, вы знаете, у него здесь совершенно особый, поскольку он перебежчик из ГРУ, организации серьезной, и перебежчиков до сих пор не прощающий, на нем висит как бы смертный приговор, и он, как бы это сказать, ну, у нас с ним связь односторонняя, поэтому пока он не проявится сам, мы его пригласить не можем, но я надеюсь, что это произойдет в ближайшее же время.
Надеюсь, да. И вот дата, служащая, что ли, продолжением первой. 26 июня на этой же неделе 41 года, 50 лет назад, погиб военный летчик капитан Николай Гастелло. Было торжественно объявлено, что Гастелло – великий герой, потому что направил свою подбитую машину на скопление вражеской техники и собственной гибелью нанес немцам крупный ущерб. Была развернута чудовищная пропагандная кампания, создана песня «Летел на битву капитан Гастелло». У него нашлись подражатели, например, Виктор Талалихин, который в воздушном бою под Москвой, жертвуя жизнью, протаранил вражеский бомбардировщик. Эта жуткая кампания прославления советских камикадзе продолжалась, то затухая, то вспыхивая, до самого 44-го года. Ведь именно в том году вдруг объявили, что, мол, несколько месяцев назад рядовой Александр Матросов собственным телом закрыл амбразуру вражеского дота, то есть бросился на немецкий пулемет, сдерживавший атаку советского подразделения. Опять неслыханная кампания, опять новые матросовы, отдающие жизнь за родину, за Сталина. Таков был официальный боевой клич. Сталин открыто призывал молодых людей отдавать за него жизнь, а его маршалы, вроде того же Жукова, никогда не считались с потерями. Продолжением этой зверской логики было отношение к солдатам и офицерам, попавшим в немецкий плен. Численность советских военнопленных была неслыханной, миллионы. И этих людей Сталин хладнокровно списал, как якобы трусов и предателей. После войны их, как известно, в основном направляли в лагеря на долгие сроки, а кого и расстреливали, но все военнопленные по возвращении попадали в лапы тайной, специально для них основанной организации УПФЛ, Управление проверочно-фильтрационных лагерей, где решалась их дальнейшая судьба. И все вот это на фоне отвратительной пропаганды о Гастелло, да Матросове или Зое Космодемьянской.
Спасибо, Леонид Владимирович. Но самое главное, конечно, что война была победной, что фашизм был поражен, и вот победа над фашизмом, который, кстати, кое-где опять поднимает голову, а также превозможение собственных измов в Отечестве, дает нам право на следующее письмо, на юмористическое и даже саркастическое отношение ко всяким теориям и измам. Называется письмо «Обращение». Написал его Беленький Михаил из города Киев. Итак, «Обращение». Мне его нужно будет читать немного не своим голосом. В январе 1933 года немецкий народ под руководством немецкой социалистической рабочей партии выдающегося деятеля мирового рабочего движения товарища Гитлера, осуществил свой великий исторический выбор. Великий январь открыл новую эру в мировой истории. С тех пор, вот уже 12 лет, немецкий народ твердо шагает по пути, предначертанным товарищем Гитлером и его соратниками по борьбе. Творчески развивая идеи Ницше, товарищ Гитлер обосновал теорию победы национал-социализма в одной отдельно взятой стране. Под руководством партии и товарища Гитлера немецкий народ добился грандиозных успехов в национально-социалистическом строительстве, полностью решен национальный вопрос. Теперь, в мае 45 года, несмотря на то, что враг рвется к Берлину, мы смело утверждаем, что провалились все предсказания о якобы скорой гибели и развале нашей партии. Партия будет жить и вносить свой огромный вклад в мировую цивилизацию. Всему миру известен выдающийся вклад фашизма в развитие мира и дружбы во всем мире. Мы будем давать решительный отпор митинговым крикунам, нагло клевещущим о необходимости нашего покаяния в кавычках. Какого покаяния можно ждать от нас, настоящих фашистов? Играя на сегодняшних трудностях и даже сознательно создавая их, усилили деятельность деструктивные силы, называющие себя демократическими. Они стремятся разрушить созданное народом фашистское государство. Огульно очерняя весь фашистский период, антинародные силы тщетно пытаются посеять у людей неверие в светлые фашистские идеалы, лишить их воли в борьбе за национал-социалистический выбор. На нашем победоносном пути бывали отдельные ошибки. Ведь мы первыми прокладывали человечеству путь к светлому фашистскому будущему. Сейчас к руководству пришли совсем другие люди, ничего общего не имеющие с отдельными деформациями прошлого. И главная наша забота – это борьба за гуманный, подлинно гитлеровский фашизм, восстановление гитлеровских норм партийной жизни. Уходя от нас, товарищ Гитлер завещал нам, как зеницу ока, беречь единство партии. Теперь, когда враг у ворот, ЦК обращается ко всем, кому дороги светлые идеалы фашизма, с призывом еще раз ударным трудом доказать всему миру преимущество национал-социалистического выбора. Скажем решительное «нет» экстремистам, толкающим народ на гибельный путь демонстраций и забастовок. Наши доблестные силы народного гестапо, признав упущение прошлого, надежно стоят на страже фашистской законности и партийного правопорядка. Несмотря на голод, разруху, очереди, развал государства, следующие одна за другой катастрофы, гибель ни в чем не повинных миллионов людей, вся наша история – это подтверждение правильности выбранного народом пути. Даже организации такой подлой диверсии, как небывалый урожай, деструктивным силам не удастся дискредитировать наш строй. Дело Гитлера живет и побеждает. Единство партии и народа – залог победы фашизма. Учение Гитлера всесильно, потому что оно верно. Верной дорогой идете, товарищи фашисты. Гитлер-югенды страны, делы партии верны. Да здравствует гитлеризм, вечно живое, всепобеждающее революционное учение. Наше гестапо нас бережет. Гитлер жил, Гитлер жив, Гитлер будет жить. Фашизм не догма, а руководство к действию. Враг у ворот, умрем, но Берлин не сдадим. 7 мая 1945 года. Но по окончании такого письма хочется услышать чего-нибудь такого нацистского. Одну минуточку. Виктория, можно остановить запись? Тут произошла, видимо, небольшая ошибка. Мы хотели не ту версию этой песни. Можно другую, немецкую? Yeah.
Ну, а слушатели «Сева оборота», регулярные наши слушатели, конечно, уже знают, что это продолжение давно начатого разговора. В свое время, еще до того, как родился «Сева оборот», Сева Новгородцев, ведя свою передачу рок-музыки, нашел неожиданно, случайно совершенно, вот такую немецкую песню, которую вы недавно слышали, и удивился, что это же марш, авиационный марш Хайта, советский авиационный марш. Он ее сыграл, и разгорелся большой спор, кто у кого списал. То ли, значит, Хайт у гитлеровцев, то ли гитлеровцы у Хайта. Что касается последней теории, то некоторые наши слушатели обвинили Севу. Сева-то сказал, что это, конечно, Хайт списал немецкую песню. Он в этом был уверен. Но вот некоторые наши слушатели стали говорить, что нет, как же так, ведь это же песня Хайта.
Леонид Иванович, я только здесь добавлю, да. Я никогда этого не утверждал, я мог намекать, я мог подводить слушателей.
Ну да, да, ну в общем он считал, что...
Но не в наших правилах такие заявления делать.
Ну в общем слушатели стали говорить, что как же так, ведь марш Хайта был создан чуть ли не в 20-м году. Ну я лично считал, что это странно, потому что там есть такие слова, которые... в 20-м году не произносились, вроде того, что в каждом пропеллере дышит спокойствие наших границ. Какой там 20-й год? В 20-м году о спокойствии границ наших границ не говорили. А вот теперь наш постоянный слушатель Сергей Карпов из Риги, с которым я уже некоторое время назад нахожусь в переписке, прислал письмо, датированное вот 9 июня. Он пишет, что появился повод добавить кое-что к вашему разговору о марше авиаторов пару севооборотов назад. Выяснить, кто у кого списал, дело достаточно безнадежное. А вот уточнить время появления текстов все-таки можно. И здесь я хочу обратить внимание на одну не упоминавшуюся вами фразу. Вся стилистика текста очень соответствует сталинским 30-м. Но упоминание стальных рук крыльев делает, на мой взгляд, вероятность появления текста в 20-м минимальной. Самолеты «Юнкерс» и «Фокер» делали первые полеты в 1918-20 годах. Но по тем временам это была космическая техника. Все 20-е годы, особенно в военной авиации, доминировали смешанные конструкции. То есть, он имеет в виду деревянные, металлические. Зато именно в СССР в начале 30-х было увлечение сталью в авиации. Я, кстати, несколько лет назад участвовал в подводных обследованиях самолета «Сталь-3» в озере на юго-востоке Латвии. Вот он, значит, считает поэтому, что прав был Сева Новгородцев, когда считал, что советский марш Хайта был просто, так сказать, примитивно, наивно и, я бы сказал, несколько нахально содран с гитлеровской песенки, благо их у нас не играли.
Ну, я боюсь показаться скучным и надоедливым человеком, еще раз скажу, что по, так сказать, неписанной и писанной этике журналистов BBC мы можем сообщать факты, и мы можем зрителя подводить к тому или иному выводу, но мы этот вывод, в принципе, никому не должны навязывать. И я считаю, что я этот вывод, может быть, мягко, так сказать, предлагал, но особенно не навязывал, и уж во всяком случае не говорил напрямую своего мнения никому.
Безусловно, Сева, я знал, что вы держитесь такого мнения, поэтому так.
Ну уж раз мы заговорили о самолетах и остальных руках-крыльях, вспомним одну из военных песен, одну из песен Великой Отечественной войны, как раз на эту самую тему.
Был озабочен очень воздушный наш народ, нам не вернуться ночью бомбежки в самолет. Радисты стреблихи волну ловяли два, и вот из 5-4 услышали слова.
Мы летим, ковыляя во мгле, мы идем на последнем крыле. Бак пробит, хвост горит, и машина летит на чистом слове и на одном крыле. Ну дела, ночь была, и объекты разбомбили вы дотла. Мы ушли, ковыляя во мгле, мы к родной подлетаем земле. Вся команда цела, и машина пришла на честном слове и на одном крыле.
Мы
ковыляя во мгле, мы к родной подлетаем к земле. Вся команда целая, машина пришла на честном слове и на одном крыле.
Песня «Бомбардировщики» в исполнении Леонида Утесова. Автор песни «Де Макхью», что полагает нам предположить, что она написана за границей, видимо, в Америке.
Да, нет, они так и они ее и подавали, что это вот песня не то английская, не то американская.
Слова Болотина и Сикорская. Леонид Владимирович, я знаю, что вы не любите рассказывать о своих военных приключениях, но вы ведь тоже с авиацией связаны и за линию фронта неоднократно десантировались.
С авиацией я связан главным образом тем, что я с нее прыгал, с авиацией. Нет, ну, правда, после войны уже, после войны, я даже немножко стал водить самолет, когда стал парашютистом-инструктором, это да. А так, в основном, я с этой авиацией прыгал. Она меня подымала, а я ее, с нее прыгал. Но у меня вот здесь передо мной лежит письмо, которое относится к войне, и которое я очень хочу хотя бы частично прочесть. Это письмо написала Мария Сергеевна Иванова из поселка Ахтырский Абинского района Краснодарского края. Вот она была тоже в тылу врага во время войны. Только она была увезена в Германию. И вот что она пишет. Она пишет, как это было. Она пишет, в далеких годах войны, я сохраняю точно как ее фразировку, меня и брата вывезли в Германию. Мы работали под землей, сделали завод из туннеля, и мы были свободны. Можно было ходить в деревню Херценхайм, особенно в лес, собирать ягоды, грибы. И вот я и брат наткнулись на английских летчиков. Мы принесли им гражданские одеяния, носили раза 2-3 хлеб, укрывали их. И знаете, когда пришли еще раз, их не было. Брат 14 лет погиб в Кацете, это в немецкий концлагерь. А я бежала из-под расстрела и задаю себе вопрос, как я осталась жива. Около года я сидела в центральной тюрьме Франкфурта на Майне, а Кацет находился где-то около города Фульда. И их бомбили, она пишет, «Томми», как называли их немцы, то есть англичане. Говорит, здесь много еще очень можно рассказать интересного, но это, говорит, в другой раз. О себе. Закончив институт, немецкий язык, около 40 лет работала в школе. Муж офицер, затем инженер-геофизик, год назад его не стало. А дальше Мария Сергеевна пишет так. «Ко мне еще приходят мои бывшие ученики. Кто, наверное, кто навестить, а больше за советом, что почитать или взять книги, журналы. Недавно приходили две ученицы, врачи-хирурги, одна Оля гинеколог, хирург Божьей милостью, и Люда онколог. То, что они мне рассказали, это ужасно страшно. Перед операцией они сами точат старые ржавые инструменты и выполняют свои операции. Можно много вспоминать, но тут я прошу вас, всех мужчин, помогите нам русским бабам. Может, в ваших больницах будут списывать инструменты, заберите их и вышлите нам. Может, в больницах будут давать вам уже бывшие в работе, берите, не отказывайтесь. Прошу всех мужчин русской службы, вы поможете конкретной больнице и конкретным врачам. Ни от чего не отказывайтесь, берите». Дальше она называет по именам и нас, тройку севооборота, и врача нашего Эдди Лоренса, и Виктора Костина, и других, и дает адрес даже, что если вот что-то будет такое хирургическое, на какую больницу высылать, значит, главному врачу Красноперову Юрию Александровичу. И вот, вы знаете, это письмо меня действительно проняло. Очень страшно. Вы понимаете, в войну у нас был такой случай, когда врач, которого я хорошо знал, он не врач даже был, откровенно сказать. Он потом, после войны, он выжил, после войны стал врачом. Но тогда он был просто военфельдшером. Он был военфельдшером в партизанском отряде, и у него не было никаких вообще инструментов.
Но вы-то там тоже были в партизанском отряде.
Ну да, да, я его там знал. Значит, у него не было никаких инструментов. У него совершенно ничего не было. А раненые-то были. И вот он сделал 8 ампутаций лучковой пилой, дорогие мои. кипятив, это вот, вот полотно, вы знаете, что такое лучковая пила с рамкой этой, он кипятил это полотно пилы, натягивал его на рамку, кто-то ему ассистировал, не я. И он сделал 8 ампутаций. Понимаете, шла война. Но не просто шла война. Уже в полевых госпиталях таких операций не делали. А это было за линией фронта. Это был запредельный случай. Когда замечательный, отважный человек спасал жизни. Да, он, между прочим, все эти 8 операций, ни одна из них, это документировано, не закончилась смертельным исходом. Он спас людей. Понимаете? Вот. И...
Наркоз был или так резали?
Не, никакой наркоз. Ну, какой мог быть наркоз? Водки, наверное, давали, спирту давали. Какой может быть наркоз? Значит, вы понимаете, что это запредельные военные условия. И вот сейчас Мария Сергеевна пишет из Европы, из Краснодарского края, там Черное море рядом, здравицы с медицинским персоналом.
Данил Ильич, вы же были в местных больницах и госпиталях. Вы же знаете, что использованное медицинское оборудование, особенно острое, режущее, как только вы использовали, его кидают в специальный мешок, куда не залезть, и к нему вас близко не подпустят.
Поэтому
новое вам еще могут дать,
а уж использованное
вас
не
подпустят.
Да. Ну, знаете, у меня кузен был хирургом, я знаю, что такое местная больница, но таких ужасов не было. И через 50 лет после войны получить такое письмо, это, дорогие мои, очень и очень и очень грустно. Я просто ничего, как говорится, веселого или смешного выдавить из себя не могу после этого.
Я думаю, что военную тему мы закончим английской песней. Английской песней того же военного периода. Здесь я должен сказать, что сейчас, когда мы изучаем историю, когда мы рассматриваем события прошедших дней, то мы чаще всего оперируем, вот как мы начали сегодня передачу, цифрами, стратегическими какими-то концепциями, часто забывая, за что стояло в смысле человеческих страданий и переживаний за этим. История не в состоянии всего этого передать. Литература, может быть, может, кинофильмы до какой-то степени. Но с моей точки зрения, как человека, работающего много лет уже в поп-музыке, у поп-песни, у популярной песни есть свойство, как в капле, отражать в себе всю, понимаете, глубину и силу океана. И вот в этой трехминутном маленьком музыкальном произведении, незатейливом, выражается часто вся глубина и вся сила, так сказать, народных переживаний. Поэтому вот следующая песня называется «Белые скалы Дувра», песня популярная Второй мировой войны.
There'll be bluebirds over the white cliffs of Dover tomorrow. Just you wait and see. There'll be love and laughter. Tend his sheep, the valley will bloom again, and Jimmy will go to sleep in his own little room again. There'll be bluebirds over
Кей Кайза и его оркестр из Соединенных Штатов «Белые скалы Дувра». Вы заметили, Леонид Владимирович, как по настроению песня отличается от наших? Ведь в ней тоже выражена надежда на победу, надежда на возврат домой, о том, что будут снова птицы летать над белыми скалами Дувра. Но как это все, знаете ли, элегантно и, ну, я не знаю, слов.
Ну, это вопрос стиля. Вы знаете, эта песня мне все-таки напоминает многие из тех, которые у нас пели в то время. В конце концов, военная лирика была военная лирика по любую сторону границ. Конечно, англосаксонские песни были более ритмичными, и они очень нравились во время войны. Во время войны массу их, кстати сказать, пели. Массу пели англо-американских песен всяких, не только военных. Я помню, как краснознаменный ансамбль Александрова. Краснознаменный ансамбль песни и пляски Красной Армии вдруг на каком-то концерте с потрясающим успехом спел: «Нашел я чудный кабачок, вино там стоит пятачок, с бутылкой там сижу я на окне, не плачь, родная, обо мне, что в таком духе». Понимаете? Это какая-то там была английская песенка. Потом пели без конца английскую песню такую: «Здесь вы в казарме, мистер Джон, здесь вы вдали от ваших жен, чистить казарму, любезный друг, вам придется без помощи слуг». Какую-то такую песню пели. И, наконец, советские подражатели тоже сочиняли какие-то песни о союзниках, желая как-то подражать ритмам. Одно подражание было очень неудачным. Эта песня еще была в 41-м году об Англии, о том, какой Англия хороший союзник. Но, к сожалению, автор совершенно не знал английского языка, и поэтому вместо Англии назвал другую страну. Песня звучала так: «Эгей, Грей, Британи». Но Британи – это полуостров Бретань во Франции. По-английски. Надо было говорить «Британ», но ему не укладывалось.
Это была сталинская школа языкознания. Когда у нас были профессора иностранных языков, не могли двух слов связать.
Во-во-во-во-во.
Но знали все насчет предикатива, совершенного прошлого в будущем и так далее.
И вот была такая песня: «Эгей, Грей, Британи». «Британи в любом строю, Британи в любом бою». Почему Британь? В чем дело?
Вот вы, я вижу, очень помните хорошо и знаете этот период, но для вас я все равно в глубоких архивах под толстым слоем пыли разыскал песню, которая, я надеюсь, может быть, будет для вас небольшим сюрпризом.
Во Львове ремонт капитальный идет, шьют девушки новые платья, улыбки блистают и глазки, и рот, ну, словом, если Львов вас ждет, для вас специально сады расцветут. Ждем вас во Львове, полки соловьем фантазы споют. Ждем вас во Львове, приветственный хор включится весь час, мы рады играть вам с эстрады. Все то, чем наш Львов хорош и богат, он вам предоставит как брат. Нам хочется с вами увидеться вновь. Ждем вас во Львове, вас встретит горячая наша любовь. Просим во Львов.
Безусловно, я помню эту песню. Как не помнить, когда она была невероятно популярна? Это львовский джаз Варса, который, значит, Генриха Варса, если не ошибаюсь, прав я или нет, интересно.
Г стоит.
Ну, вот видите, Генриха Варса, да, львовский джаз, который, так сказать, приехал к нам. Мы приехали к нему в сентябре 1939 года, после договора с Гитлером. Но дело в том, что это был не единственный джаз, было два таких.
Здесь самое главное в этой песне – датировка, когда она была написана и записана. Это 40-й год.
Ну, так естественно, я же вам рассказываю, что это было в тот период. В тот период появились два джаза. Джаз Варса был по популярности, что ли, второй. А первый, самый популярный джаз, который таким образом попал к нам в руки – был белостокский джаз Эдди Рознера. Очень многие помнят, наверное, эту фамилию, что Эдди Рознер, потом ему перед ним была бурная жизнь. Эдди Игнатьевич Рознер Он был, ну, джазист, белостокский джазист. Когда он попал в Советский Союз, он создал вот свой ансамбль. Это польский был весь ансамбль. У него был конферансье Казимир Круковский, кстати говоря, который после войны уехал в Польшу и много выступал там с ансамблем «Сирена». Очень остроумный конферансье, который говорил с сильным польским акцентом. У него там были разные певцы. У него был замечательный певец Луи Маркович, который пел австрийские йодли. Очень забавно. Масса у него были песни, которые, что называется, сразу облетели всю страну. Сам Рознер играл на трубе, был хорошим трубачом, и шла такая байка, что это был второй трубач мира. Это очень смешно. Но неважно. Значит, Эдди Рознер после войны затосковал. И через несколько лет после войны попробовал сбежать из Советского Союза, перейти границу. Его арестовали, он долго сидел. И, наконец, когда в 56-м году стали выпускать, выпустили и Рознера.
Он сидел где-то в районе Колымы там?
Он сидел в лагерях.
В Магадане?
Да,
там.
Он сидел в лагерях.
Но у него там оркестр был потом.
Ну да, да, разумеется, у всех у них были так называемые культ-ансамбли, да. Вот, и он, значит, потом вернулся и опять собрал каких-то старых своих людей, между прочим, собрал. Тот же Луи Маркович, у него опять же выступал, только Казимира Круковского уже не было, Круковский был в Польше. И он выступал, 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 а затем он все-таки уехал. Уехал он в Берлин. Последние годы жизни его прошли в Западном Берлине, где Эдди Игнатьевич Рознер, к сожалению, и скончался. Он был женат, у него была певица, его жена, Руфь Каминская. Эта Руфь Каминская была дочерью знаменитой актрисы, знаменитой актрисы Иды Каминской, которую все знают хорошо по ее талантливому исполнению в фильме «Магазин на площади». Знаете, это этот фильм, чешский фильм, который обошел весь мир и демонстрировался в Советском Союзе. Так вот, дочь Иды Каминской, Руфь Каминская, была женой Рознера и певицей в его джазе. Я очень хорошо помню даже некоторые остроты Круковского, потому что я его слушал, как сейчас помню, первый раз в Ленинграде в Летнем саду. Яблоку было негде упасть. Он, у них был пианист. Он представлял этого пианиста, говорил, что замечательный пианист. И вот, говорит, мы недавно гастролировали во Львове, и там раздавались крики после его исполнения. «Не уезжать в Белосток! Оставаться во Львове! Не уезжать в Белосток! Оставаться во Львове!» Это кричали белосточане, которые случайно оказались во Львове в этот вечер.
Мне так довелось на излете его карьеру застать, потому что я работал в начале 70-х в Росконцерте.
Кого, Круковского?
Нет,
Рознера.
Эдди Рознера. И Эдди Рознер был тогда там оркестр, чуть ли там не государственный джаз это был.
Да, у него, по-моему, был какой-то...
Я сам в его оркестре не работал, но почти все мои приятели у него там перебывали. И мне массу историй о нем рассказывали.
Он был колоритной фигурой.
Очень колоритной фигурой. Но я знаю одну историю, которая, так сказать, чуть ли не на моих глазах произошла. После многих лет мытарств, сидения в лагерях, бесконечных битв с худсоветами, он уже пожилым совсем человеком уехал, и когда я был в Росконцерте, от него пришла открытка с тремя словами. «Я в Нью-Йорке на 5-й авеню». Ха!
Что касается Америки, то в Америке и по сей день живет его дочь Эрика. Она замужем, у нее тоже есть дочь, внучка Эдди Рознера.
Ну, мы собирались письма читать, и что-то никак нам до этого не добраться. Вы знаете, я в прошлом году, может быть, вы помните, ездил в Советский Союз, и там у нас была встреча с друзьями и так далее. И вот на этой встрече, там было несколько сот человек, молодой человек с девушкой познакомились и женились. И это была наша такая свадьба тут.
То есть это как бы вы были крестным, посаженным отцом.
Ну да, хотя я не был, но... И когда он мне прислал письмо о женитьбе, я его зачитал в музыкальной передаче. Он теперь пишет: «Всеволод Борисович, не ведаю, как благодарить вас за произведенное вами овсесвечивание моей женитьбы. Но после вашего-то благословения наверняка мы с Еленой будем счастливы. Даже если разбежимся, то будем упиваться счастьем поодиночке». Но в сторону сей черный юмор. Вот вы лучше посмейтесь над ксероксом моих спонтаньеток. Удалось-таки опубликовать часть их в нашем московском журнале «Столица», выходящем с августа 90-го года. Несмотря на младенческий вроде бы возраст, сие издание считается самым смелым в Москве и стоит в самой вершине списка периодика печатных луфсепоков. Ну, луфсепоков — это слово, которое мы изобрели, лучше всего покупаемых. Это русский вариант бестселлера.
Луфсепоки. Вы знаете, все отзывы, которые я слышал о журнале «Столица», я, к сожалению, видел сам журнал только один раз, все отзывы вот примерно такие.
Ну вот я зачитаю тогда несколько спонтанеток для веселья. Вилли Мельников, Мельников спонтанетки. Вилли Мельников является научным сотрудником Московского института вирусологии, а ему является время от времени сюр-образа и эмоциации, которые, подобно вирусам, множатся в его сознании и не оставляют в покое до тех пор, пока он не вытряхивает их на бумагу. Ну и вот, например, 1/6 суши, производим действие. Единица, деленная на 6, равняется 0,1 и 6 в периоде. Мало того, что 0 целых, еще и 6 в периоде. Может, от того население этой дроби и живет лишь периодами, да и то в качестве шестерок. Затем, доколе наши ад-центры будут лицемерно именоваться рай. Центрами. А вот еще такой поток сознания. Сан-Франциско, Сан-Диего, Сан-Ремо, Сан-Техник, Сан-Часть. Вопрос. Можно ли заветы Ильича разделить на ветхий и новый?
Знаешь, что есть станция? Была под Москвой, которая называется «Заветы Ильича».
Ну, там, может быть, когда новую построят, он будет называть «Новые заветы». И потом есть опечатки, называются «Оп! Печатки». Опечатка такая – «Гуманоед» или «Универлак», «Универхам»,
неплохо.
«Секретварь», а вот хороший исторический – «Шавка Мономаха» или знаете, в Кисловодске. А, это из темы, так сказать, литературоведения. Нервоисточник. Или скоросживатель. Инстинкт самозахоронения. Государственная организация Госклан.
Госклан.
И процесс, который идет в нашей стране, называется демобратия.
Знаете что, разрешите мне опять же вернуться к фактам. Вот что рассказал мне Иван Владимирович Владимиров, однофамилец мой, который несколько лет был главным редактором журнала «Семья и школа». А до того, кстати, он генерал был. Он был начальник управления суворовских училищ Министерства обороны. Или Министерства просвещения, кому они там принадлежали, сейчас не помню. Так вот, с Иваном Владимировичем было следующее. До войны еще никакой не генерал, а просто журналист, он вообще-то журналист был, редактор. Он и работал в Ленинграде в Машгизе. И ему на стол легла книга на подпись «В свет». Ну, редактор последнюю подпись ставит, уже готов, сигнальный экземпляр, все, подпись редактора, и пошел тираж. И он посмотрел на обложку, уже взял ручку для того, чтобы подписать на талончике прилагаемом. И в это время, как он сказал, «Господь Бог направил мой взгляд на низ титульной страницы». И я там прочел, там было написано «Ленинград, 1940». Но наборщик выпустил букву «Р», и он увидел слово «Ленингад, 1940». Он говорит, у меня задрожали руки, меня пробил холодный пот, и я вознес молитву, я сказал, спасибо тебе, Господи. Ну, этот сигнал пошел под нож, разумеется, перебрали, перепечатали. Но вы же понимаете, что если в то время бы такая книга вышла в свет, то он, Иван Владимирович Владимиров, очень быстро бы отправился к праотцам. Вот какие бывали в то время опечатки.
Да, это мы сейчас над опечатками смеемся.
Тогда опечатки были не до смеха.
Вот из Одессы письмо коротенькое. Андрей Дьясковский задает нам прямые мужские вопросы. Здравствуйте, дорогой Сева, пишу вам впервые. Длинные письма писать не умею. Есть несколько вопросов. Встречаетесь ли вы вне работы и о чем там разговариваете? У меня сложилось впечатление, слушая передачи, что вы хорошо знаете друг друга и в то же время впервые видите друг друга. Второе. Это главный вопрос. Кто покупает вино? Сева или BBC?
Вы знаете, Сева, вы когда кончите это письмо, я вам скажу два слова про вино.
И третье. В каких фильмах снимался Сева, если они здесь в прокате? Ну, я быстро отвечу, какие фильмы я снимался. У меня список длинный, я сегодня подбил.
Я уж смотрю какой-то список.
Американский фильм «ГУЛАГ». Его нигде не увидите, и слава богу. В эпизоде промелькнул в фильме «Белые ночи».
Ага.
А потом, вы знаете, с Джеймсом Бондом кино называется.
Я с Джеймсом Бондом сам вас увидел первый на экране, закричал на весь экран: «Сева в вертолете!»
Потом был фильм «Spies Like Us», «Шпионы, как и мы». А потом телевизионный фильм, которого тоже не увидят, называется «Ханей». Потом был такой международный спай-триллер, что называется, здесь на телевидении. «Гранада», по-моему, делала. «Game, Set and Match».
Ага.
Это помните. Угу. И потом Брайан Форбс, английский режиссер, делал с Альбертом Финни фильм «Endless Games», «Бесконечные игры». Так там вот я в сцене с легкой гордостью могу сказать с Альбертом Финни с самим.
Но, Сева, я знаю, что вы не появлялись на экране, но фактически очень-очень много сделали для одного из самых удачных английских телефильмов за всю историю. «Англичанин в Москве», по-моему, называется этот фильм.
«За границей», да. «Englishman Abroad».
«Abroad», да, «Англичанин за границей». Это замечательный фильм был основанный на факте, на поездке английской актрисы в Москву.
Вы знаете, что Корал Браун, которая ездила
в
Москву...
А, это она умерла вот только...
Она умерла позавчера или третьего дня.
Ах, это она и была. Я обратил внимание на некролог, смотрю, Корал Браун, думаю, Корал Браун, что значит, что-то знакомое.
Женщина монументальной силы характера и вообще физической силы. Она была чемпионкой по плаванию в Австралии в молодые годы, потом пошла в актрисы, но она женщина рослая, мощная, уверенная в себе. Она была такая шекспировская актриса.
И вот она в Москве встретила, если не ошибаюсь, это был Берджес или Маклин, кто-то из советских шпионов.
Гай Берджес.
Встретила Берджеса, и Берджес, значит, там, ну вот он, там такая ностальгия, страшно развернут, он пьяный был, и он там со своим мужским компаньоном.
Но самое главное, что он ее просил?
И он просил ее в определенном магазине в лондонском.
В котором он шил костюмы.
В котором он шил когда-то костюмы, он просил ее, чтобы она ему что-то оттуда там заказала.
Она, чтобы заказала ему новый комплект.
Комплект.
Она пришла, а там... Костюм, пальто и шелковую пижаму с монограммой.
А там открыли книгу, говорят, как же, это мистер Берджес, у нас его размеры есть, да-да-да. Да-да. И вот этот фильм вы тоже сделали. Я думаю, что если начинать перечень ваших фильмов, то начинать надо именно с него.
Я думаю, что мы лучше на этом давайте на сегодня и закончим.
Про вино. У меня есть целое письмо про вино. Вот. Оно, письмо, конечно, досадное. Я вот сейчас быстро листаю конверты. Вот. Это письмо прислал Овчуренко из города Киева, с улицы Киквидзе, 30. И это... Письмо жалоба, что вот у нас он говорит о многих названиях советских вин, и говорит, что это хорошие вина, но они теперь остались только в дегустационных залах, в магазинах их купить нельзя. Напишите нам побольше про хорошие вина, пишет он, хоть почитаем.
Но самое главное, я на вопрос-то не ответил. Вино я покупаю сам за свои кровные, но потом BBC выставляю счет. Так что уж кто покупает вино, решать вам. На этом месте я прощаюсь, дорогие друзья, с вами. До встречи в том же месте, в тот же час. И желаю всего самого-самого лучшего.